добрый день. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью» в студии Динара Сетикова. Наша тема сегодня – реформа МВД на Украине, первая патрульная полиция в Киеве и первые оценки. Комиссар Совета Европы о бедах неправительственного сектора и вежливых кивках российских властей. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Дружба с Пекином. Чем может обернуться для России разворот на восток? В российских вузах уменьшится число бюджетных мест. Что делает правительство в сфере образования? А также начинается международный фестиваль Корана в Москве. Все это в программе «Время свободы. Интервью» в ближайшие 55 минут. На Украине стартовала реформа МВД. Киев стал первым городом, где появилась патрульная полиция. Следом за украинской столицей до конца августа патрулировать улицы выйдут и полицейские в других городах Украины. Как оценивают киевляне первые дни работы патрульной полиции? Какие делают первые выводы эксперты относительно начавшейся реформы? Об этом наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Авторитарную, политически ангажированную модель органа внутренних дел Украина получила в наследство от советской системы. За годы независимости милиция в стране не только не была реформирована в соответствии с принципами демократии и верховенства права, но и превратилась, как отмечают правозащитники, в адскую машину подавления общественных протестов и источник коррупционных доходов. Опросы общественного мнения показали, что лишь 2% граждан доверяют милиции, а 66% украинцев – выступают за реформирование МВД. На прошлой неделе Верховная Рада приняла законы по переформатированию милиции, и уже вечером 4 июля на улицах Киева появились полицейские патрули. Они будут пока работать в тестовом режиме до вступления в силу закона о национальной полиции. Президент Украины Петр Порошенко назвал патрульную полицию Киева лицом нового государства, которое он намерен построить. Новая патрульная служба вместо ГАИ является одним из нововведений концепции реформирования МВД. Инспекторов-взяточников заменят образованные и вежливые патрульные полицейские, возраст которых от 21 до 35 лет. Заработная плата полицейских составит от 8 до 10 тысяч гривен. В пересчете по нынешнему курсу это от 370 до 460 долларов, что почти в 3-4 раза больше, чем у пока еще не уволенных сотрудников госавтоинспекции. Уже неделю Киев ежедневно охраняют 200 автопатрулей, в каждой машине по 2 полицейских и 100 пеших полицейских. За их работой с большим интересом наблюдают киевляне. И вот что они говорят о своих впечатлениях.
Милиции иногда не встретишь по Киеву, а это все-таки, как говорится, видимость есть.
Они доброжелательны, мы на них возлагаем надежды. Ну, это новый призыв, новая генерация. Короче говоря, я надеюсь, что полицейские эти будут человеческим лицом.
Я думаю, это позитивный шаг, потому что это чуть ли не первое реальное изменение, которое люди могут увидеть со времен Майдана. Соответственно, это дает определенную, думаю, надежду на то, что наконец-то начались какие-то реальные изменения в стране. По крайней мере, и для власти, и общества могут это занести в актив. Как бы те, кто начали разочаровываться за то, что полтора года ничего не происходит, они сейчас видят, что, возможно, наши все-таки ожидания не были напрасны, возможно, действительно что-то начнет меняться, и в условиях там войны, когда такая определенная депрессия в обществе, это может быть реально такой позитив и чуть такой глоток оптимизма для страны.
Есть надежда на то, что они будут чуточку лучше, чем наши классические милиционеры. Очень бы хотелось в это верить. Надежда есть, что это молодые, еще не испорченные ребята.
Конечно же, позитивно отношусь. С одной стороны, я, конечно же, понимаю, как эта полиция отбиралась, какие были критерии. Я в это вник, как гражданин города Киева. Вместе с тем, я не питаю каких-то иллюзий, человек есть человек. Но, собственно, это я веду к тому, что каждый человек, будь то он воспитан в антикоррупционной среде, он все равно остается человеком. Конечно, на все 100% это не убедно, но, конечно, я возлагаю большие надежды на этот созданный орган.
Так говорят жители украинской столицы о сотрудниках патрульной полиции. А газета «Факты» сообщает, что в редакцию постоянно звонят восторженные читатели и рассказывают. В одном месте полицейские сами починили светофор, а пока он не работал, регулировали движение. В другом помогали накачать колесо и отремонтировать машину. Максимально срок пребывания прибытия патруля к месту происшествия в среднем составляет не больше 3-5 минут. Экас Гуладзе, которая в свое время провела успешную реформу МВД в Грузии и сейчас, занимая пост первого замминистра внутренних дел Украины, пытается реформировать украинскую милицию, рассказывает о первых успехах патрульной полицейской службы в Киеве.
Первое, самое важное, они справились. Они справились со всем. Я могу правду сказать, что я очень волновалась первую смену, первую ночь. Но было все. Было и ДТП, в том числе и с пострадавшим. Было и оказание первой помощи, и спасение девушки с сломанной ногой, с открытым переломом. Было и задержание с оружием. Было и хулиганство. Было и задержание на горячем следу. Все было. И со всеми справились. Это очень хороший результат, и я никак не могу это объяснить, кроме того, что и мне все равно, они работают от души. В этом, наверное, сегодня самая большая разница и самый хороший пример того, к чему мы идем, какую полицию мы хотим построить, когда уже закон о полиции вступит в силу.
Патрульных полицейских отличает новая форма. Она иная, чем у работников милиции. Самое заметное отличие – черный цвет. В комплект входят две рубашки, две пары брюк, ботинки, футболка, функциональная куртка, бейсболка и фуражка. При разработке новой украинской форменной одежды за образец взята униформа нью-йоркских полицейских. Один комплект обходится примерно в $700. У каждого полицейского есть нагрудный номерной жетон, по которому его можно идентифицировать. Вооружение полицейского включает газовый баллончик, резиновую дубинку и табельное оружие. Помимо этого, у каждого патрульного есть портативные камеры, которые они задействуют в случае конфликтных ситуаций с правонарушителями. После Киева до конца августа патрульные полицейские службы должны появиться в Харькове, Николаеве, Одессе, Луцке и Львове. Согласно закону о национальной полиции, госавтоинспекция и патрульно-постовые службы будут работать в городах и поселках Украины до тех пор, пока в них не появится патрульная полиция, то есть как минимум до конца года. Слово директору Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.
Если говорить о глубоком коренном реформировании постсоветской украинской милиции и структуры Министерства внутренних дел, то новая патрульная служба по западным лекалам от авторов грузинской полицейской реформы и только в городе Киеве лишь только начало. И оно скорее витринно-показательное, пиарно-джиарное, нежели глубоко реальное. Поскольку очень много пафоса, очень много рекламы, очень много ставок на новизну, новая форма, новое название, новая концепция, новые молодые люди. Но сможет ли новая патрульная служба создать, формировать принципиально новую качественную услугу по безопасности, гражданской прежде всего безопасности, дорожной безопасности в Киеве и в стране, пока еще вопрос. Тем более, что нужно учитывать тот факт, что грузинские реформы и команда грузин-реформаторов все-таки иногда, а может быть и не иногда, а часто злоупотребляет пиаром. Злоупотребляет реклама и считает, что рекламные акции в соцсетях, либо телевидении и в других медианосителях, вот они и есть реформы. Но, тем не менее, все-таки надежда вот есть, она сформирована у киевлян, у горожан. Но вот то, что киевляне с таким, скажем, ажиотажем, оживлением и энтузиазмом восприняли реформу дорожной полиции в Киеве, это все-таки не совсем так. Скорее, киевляне и граждане Украины вот в ожидании, чем же это закончится. Вот этот, скажем, энтузиазм, он больше сформирован социальными сетями, не исключая, что ряд пиарных компаний как раз работают на вот эту цель. Что касается вообще реформы, то пока, еще раз говорю, это только начало и только в локальном ее измерении. Очень она локализована и территориально, географически, и секторально.
Согласно еще одному принятому Верховной Радой закону об органах внутренних дел, в их состав, кроме самого министерства, теперь входят и центральные органы исполнительной власти, реализующие государственную политику в сфере защиты границы, миграции, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, национальная полиция и национальная гвардия Украины. Законом определен статус МВД как гражданского ведомства во главе с гражданским министром. Документы о переформатировании милиции вступят в силу после их подписания президентом Украины и опубликования в официальных СМИ. Предполагается, что будут разделены должности министра внутренних дел и главы полиции. Президент Петр Порошенко ранее уже намекал, что на посту руководителя полиции хотел бы видеть Экус Гуладзе. А вот останется ли в своем кресле нынешний ее начальник, министр Арсен Аваков, пока вопрос нерешенный. Вадим Карасев продолжает.
Как начальник милиции, как руководитель силовой, одной из самых серьезных, сильных и ресурсно обеспеченных силовых ведомств, то Аваков вряд ли продержится долго на своем посту. Потому что вот с такими полномочиями и функциями министра президент и другие политические силы долго терпеть не будут. Тем более к министру Авакову много вопросов по его министерской деятельности и политической в том числе. А вот если эти функции будут разделены, то в этом смысле Аваков, квота коалиции, квота партнера по коалиции, но в данном случае уже министр не будет напрямую руководить национальной полицией. Руководить национальной полицией будет закон, система права. Хотя в то же время национальная полиция, она будет подконтрольна и парламенту, и президенту, и частично министру внутренних дел, но здесь уже директивного прямого управления не будет. То есть здесь работает не принцип политического назначения, либо политических выборов, выборной ответственности, а меритократический принцип. Вот если так, то Аваков может оставаться на своем посту как руководитель с сильными политическими амбициями крупнейшего силового ведомства страны. Он не будет представлять тогда политической опасности как своим партнерам, так и конкурентам. Начальник полиции – это силовик, человек в погонах, которого, кстати, министр внутренних дел не назначает. А министр внутренних дел – это политик, он занимается концепцией, политической линией работы органов внутренних дел. В то же время непосредственно функциональные обязанности или функции вот силовые, они за полицейским и за полицейским аппаратом. И министр внутренних дел непосредственно в работу национальной полиции не вмешивается. В общем-то, западный подход. Это так вот предполагается в законе о национальной полиции. Закон должен быть подписан президентом. И вот, собственно, тогда и мы сможем уже с большей уверенностью, невзирая, не ссылаясь на внешний пиар и внешние эффекты, говорить о том, что в Украине началась серьезная масштабная и коренная реформа органов внутренних дел.
Говорил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
По меньшей мере 76 российских НКО были включены по состоянию на конец июня в список иностранных агентов. Российские суды рассматривают 189 дел, связанных с реализацией этого закона, который правозащитники и международные организации считают несоответствующим принципам правового государства и гражданского общества. Наступление на НКО в России продолжается. Только в последние дни были проведены обыски в офисах и квартирах сотрудников ассоциации «Голос», занимающейся независимым мониторингом выборов. Объявила закрытие фонд «Династия», руководство которого не согласилось с требованием властей о включении фонда в список иноагентов. Наконец, стал действовать закон о нежелательных организациях, ставящий под угрозу деятельность десятков правозащитных, благотворительных и других организаций, работающих в России. Совет Европы крайне озабочен этой ситуацией. Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муижниекс обнародовал в четверг доклад, в котором проанализировал положение российских НКО последние два года. Выводы крайне неутешительны. О том, что намерен делать Совет Европы, чтобы помочь российскому гражданскому обществу, Нильс Муижниекс рассказал корреспонденту Радио Свободы Ярославу Шимову.
Начнем, если позволите, с последних событий. Как стало известно 8 июля, Российский Совет Федерации обратился в Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы с запросом проверить 12 некоммерческих организаций на соответствие так называемому закону о нежелательных организациях. Известно ли Совету Европы об этом, и если да, то как он намерен реагировать на эту ситуацию?
Да, нам об этом известно. А сам закон о нежелательных организациях включен в представленный мною анализ ситуации с НКО в России. Я могу лишь присоединиться к той критике, которая звучала в частности из уст российского омбудсмена Эллы Памфиловой по поводу того, что в этом законе нет четких критериев, и он написан таким образом, что может, по сути дела, применяться властями произвольно. Фактически российские власти теперь могут закрыть любую некоммерческую организацию, которая им не понравится. Это уже нанесло ущерб некоторым нашим партнерам. Например, Крымской полевой миссии по правам человека, с которой я активно общался во время поездки в Крым в сентябре прошлого года. Эта организация выполняет роль своего рода моста между российскими и украинскими правозащитниками. Собственно, происходящее сейчас — продолжение той негативной тенденции, которую мы наблюдаем уже несколько лет — сужение пространства деятельности гражданского общества в России. Многие наши партнерские организации оказались на грани закрытия. Делу защиты прав человека в России наносится постоянно и серьезный ущерб.
Какие российские НКО, по вашим наблюдениям, пострадали особенно сильно?
Правозащитные организации. По нашим данным, по всей России около 200 таких НКО оказались затронуты, в частности, законом об иностранных агентах. Это известная, давно работающая организация, и нынешняя ситуация стала сигналом для меньших и недавно возникших НКО. Нужно быть осторожнее, тише. В их деятельности появились элементы самоцензуры, так что российские власти действуют по рецепту Ленина, контролируя командные высоты гражданского общества в стране.
В последние годы вы не раз встречались с российскими официальными лицами разного уровня. Как проходило это общение? Эти люди разделяли вашу озабоченность ситуацией в России, понимали ее или, наоборот, стремились вас переубедить?
Да, у меня были регулярные контакты с российскими парламентариями, несколькими министрами, генеральным прокурором, омбудсменом, рядом других государственных органов и их руководителей. Общение было хорошим, а вот результаты этого общения удовлетворительными я назвать не могу. Они вежливо выслушивали меня, иногда соглашались со мной. Но законодательство в сфере НКО и правозащитной деятельности становилось при этом все хуже и хуже. Наши предупреждения о возможности произвольного толкования законов не были услышаны. Наоборот, наши самые худшие ожидания подтвердились.
Что это, по-вашему, логика российского режима? Вежливо покивать в ответ на замечания делать?
Мне трудно сказать. Когда российские власти говорят, что они следуют европейским стандартам в области гражданского общества и прав человека, моя задача — проанализировать, как обстоят дела на самом деле, и в случае обнаружения недостатков указать на них. Они говорят, что все эти законы об иностранных агентах и нежелательных организациях соответствуют демократическим стандартам. Мой анализ показывает, что это не так, что законы применяются произвольно, подрывая сам принцип правового порядка. Но я должен продолжать этот диалог, напоминая российским партнерам о международных обязательствах их страны. Почему они не следуют нашим советам? Но вообще это нигде не происходит очень быстро, со дня на день. Другая моя задача — предоставить поддержку тем, кто хочет изменить ситуацию, сделать так, чтобы голос российских правозащитных организаций звучал громче.
Среди стран-членов Совета Европы сейчас Россия в том, что касается положения гражданского общества и защиты прав человека, самый тяжелый случай? Или можно найти другие страны со схожей ситуацией?
Это не совсем моя задача — проводить такие сравнения. Но должен отметить, что ситуация в России оказывает негативное влияние на некоторые соседние страны. Там тоже появляется плохое законодательство по российскому образцу. Россия играет заметную роль в своем регионе и в Совете Европы, и хотелось бы, чтобы ее влияние было позитивным, а не тем самым дурным примером, который заразителен. Вообще все это предсказуемо. Мы выражали свое беспокойство по поводу изменений в законодательстве об НКО еще 2 года назад. Худшие опасения подтвердились. Должен заметить, что ни в одной другой стране Совета Европы нет закона об иностранных агентах. Есть страны, где ограничивается деятельность НКО, где против них ведется клеветническая кампания. Появляются страны, которые начинают дословно копировать российское репрессивное законодательство. Я выражал озабоченность ситуацией в Венгрии, в Азербайджане и некоторых других странах, но должен сказать, что по моим наблюдениям, эти страны рассматривают Россию как своего рода модель в этом плане.
У Совета Европы есть какие-либо эффективные средства воздействия на российские власти? Или вы можете только уговаривать и советовать?
Для танго нужны двое. Чтобы сотрудничество Совета Европы с какой-либо страной было эффективным, должно быть желание развивать такое сотрудничество со стороны властей этой страны. Единственный орган Совета Европы, чьи решения обязательны к исполнению, это Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ. Исходя из опыта его работы, решения ЕСПЧ уважаются, компенсации, присужденные им, выплачиваются, хотя изменения неправомерно примененных законов в той или иной стране происходят не всегда. Все остальные механизмы Совета Европы рассчитаны на диалог, на сотрудничество, на убеждение, на расширение позитивного опыта. С Россией в последние два года диалог у Совета Европы выстраивается очень трудно. Это отражает и конфликты с российской делегацией в парламентской ассамблее. Это проявляется и в проволочках с исполнением решений ЕСПЧ по делам, связанным с Россией. Это чувствую я сам при общении с российскими властями. Но, конечно, я не намерен прекращать убеждать их изменить курс в отношении гражданского общества. И, конечно, помогать тем в России, кто хотел бы привести законодательную практику своей страны в соответствие со стандартами Совета Европы.
Какими именно способами вы хотите помогать российским НКО в их нынешней сложной ситуации?
Как мы им можем помочь? Ну, во-первых, тем, что их проблемы станут известны Совету Европы. В нынешнем докладе упоминается очень много конкретных случаев. Мы готовы помогать юридическими консультациями при судебных тяжбах НКО в российских судах. Другой способ – мое участие в качестве третьей стороны при рассмотрении дел в ЕСПЧ. Пока у меня был такой опыт в шести случаях – с истцами, правозащитными организациями, из Азербайджана и Болгарии. Признаюсь, я с интересом жду в Европейском суде исков из России, направленных против закона об иностранных агентах. Кроме того, в компетенцию моего ведомства входит информирование российских властей о непосредственных угрозах в адрес активистов гражданского общества, правозащитников и НКО, если нам станет известно о таких случаях. Мне приходилось этим заниматься, иногда публично, иногда конфиденциально. Я надеюсь, что это было не напрасно. Кроме того, мы проводим конференции и круглые столы для правозащитников. Недавно одна из них прошла в Вильнюсе. Там были и представители российских правозащитных организаций.
С комиссаром Совета Европы по гражданскому обществу Нильсом Мужниксом беседовал Ярослав Шимов. Саммиты Шанхайской организации сотрудничества и объединения БРИКС – одно из центральных событий российского официоза. Россия, находящаяся в тяжелых отношениях с Западом, говорит о многополярном мире, развороте на восток, и центральную роль здесь играет сотрудничество с Китаем. Однако дружба с Пекином может оказаться не такой, как ее рисует Москва. Эксперты говорят, что гигантские проекты доставки газа в Китай могут быть экономически невыгодными. Да и сам Китай сейчас испытывает проблемы. Главной мировой экономической новостью последних дней стало резкое падение Китая фондового рынка. Эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев в интервью Валентину Барышникову сказал, что Россия запоздала со своим разворотом на восток, а сотрудничество с Китаем необходимо, но не так выгодно, как утверждают в Москве.
Сотрудничество с Китаем, конечно же, выгодно экономически. Вопрос, как мерить эту выгоду? Если мерить выгоду в отношении риторики правительственной, то, конечно же, и значение Китая на любом рынке, и уровень дружбы совершенно не совпадают с реальностью. Если же мерить это тем, что было еще 1.5-2 года назад, то здесь довольно большой прогресс. Потому что во многом Россия сама платит цену за то, что не поворачивалась к этому рынку в течение предыдущих 15 лет, когда к нему поворачивались абсолютно все поставщики сырья, и не только Африка и Ближний Восток, но и Австралия, Канада и так далее. Страны с сырьевой спецификацией экономики, какой является Россия, понимали, что на азиатских рынках, не только в Китае, но и в странах ASEAN, и в Японии, и в Южной Корее потребление растет, цены растут, поэтому там надо быть. Россия при этом считала, что быть сырьевым придатком Европы – это как-то круто и интересно, а быть сырьевым придатком Азии – это непочетно. В итоге Россия приходит на этот рынок последний и берет те условия, которые предлагают потребители, а из-за политических моментов потребитель сейчас один Китай. Что касается падения фондового рынка, я бы не стал преувеличивать. Китай уже в 2008-2009 году переживал падение фондового рынка в 70%. Фондовый рынок Китая максимально изолирован от реальной экономики. Для госкомпаний, которые там торгуются, основным источником фондирования являются не акции и не бонды, торгующиеся на бирже, а кредиты госбанков. А там у китайцев все более-менее в порядке. Единственная серьезная проблема – это те розничные инвесторы, которые в последние полтора месяца, видя безумный рост, прибежали на биржу, понабрали еще кредитов на то, чтобы прибежать на биржу, и сейчас теряют деньги. Это миллионы людей, и это политическая проблема, которую китайское правительство пытается решить, и заморозив падение рынка, ну и используя некоторые превентивные полицейские меры.
Речь идет о том, что Россия как бы сейчас собирается строить свое дальнейшее благополучие, отвернувшись от Запада, в первую очередь на сотрудничестве с Китаем, и в частности это касается и продажи сырья. И кажется, что на самом деле эта стратегия полностью проигрышная. Или это преувеличение, просто речь идет о том, что это та или иная степень выгоды?
Я уверен, что речь вообще о отказе от западных рынков не идет. Есть некоторая часть российского эстеблишмента, которая опасается, что Запад вдруг прекратит покупать российский нефтегаз, хотя речь идет в Евросоюзе не о прекращении энергетического сотрудничества с Россией, а о снижении критической зависимости, то есть отсутствии той ситуации, где 7 стран Евросоюза 100% газа импортируют из России, и там зимой «Газпром» может шантажировать и эти страны, и через них Евросоюз. Вот этого, скорее всего, там в среднесрочной перспективе не будет, потому что будут созданы интерконнекторы, терминалы по приему СПГ. Да, это дорого, да, это дороже, чем российский газ, но это некоторая независимость. А «Газпром» же пытается представить, что вот, мол, есть азиатский рынок, который может быть альтернативой европейскому. Это тоже блеф. Этого тоже не будет. Но, с другой стороны, кому нужен газ восточно-сибирских месторождений? Кому нужен газ Сахалина? Он нужен не в Европе, он нужен в Азии. И, естественно, не быть представленным на этом быстрорастущем рынке просто было глупо. Поэтому, да, к сожалению, Россия берет сейчас те условия, которые существуют в нынешней санкционной политике, но это, тем не менее, некоторый элемент выгоды. Ухудшает ее положение то, что многие проекты неэкономичны из-за степени коррупции. Там, допустим, на подрядах, там раздутая стоимость строительства силы Сибири, но не из-за того, что это именно Китай.
Теперь поговорим об отношении Китая к России. Традиционно и внешне Китай говорит, что это очень важно, и говорит все хорошие и правильные слова, которые лестно слышать руководство России. С другой стороны, мне интересно было бы узнать, есть ли какое-то другое, на самом деле, внутреннее ощущение в Китае по отношению к России. В частности, я как-то читал рассказ местных жителей в России, регионах, приграничных с Китаем, о том, как в начале 90-х, когда начинался челночный бизнес, российские граждане чувствовали себя королями, приезжали, покупали, там ради них все должно были готово, а сейчас китайская сторона — это такая процветающая, а российские приграничные районы — это нищета по сравнению с тем, что по другую сторону границы. И мне интересно, на самом деле, Китай как относится к России? Это действительно как бы ощущение стратегического партнерства? Или Китай относится потребительски и, в общем-то, невысоко ставит то, что Россия может предложить, и вообще к роли России?
Но Китай такая очень абстрактная сущность, да, можно говорить о том, как Россия относится к Китаю. И у вас будет Владимир Владимирович Путин, Олег Владимирович Дерипаска, Игорь Иванович Сечин, либеральные колумнисты, жители приграничия и какие-нибудь жители Замкадия или, наоборот, обитатели внутри Бульварного кольца. Точно так же и в Китае есть несколько уровней. Для политического руководства, конечно, Россия довольно важный партнер, важный прежде всего именно в таком геостратегическом плане. Китай считает, что Россия должна оставаться нейтральной, не блоковой, не западной или антизападной страной, но точно не антикитайской. И в этом смысле украинский кризис, конечно, для китайского руководства подарок. Россия довольно удобные партнеры в плане того, чтобы защищать всякие нехорошие страны вроде Зимбабве, Мьянмы до снятия санкций, Ирана до снятия санкций и так далее в Совете Безопасности ООН. Защищать тем самым китайские интересы. Россия громче всех кричит о пересмотре мировых правил и так далее, во многом поливая воду на китайскую мельницу, где Китай может просто себе позволить быть гораздо более спокойным и прагматичным. Ну и ресурсы, и ВПК. Это важно. Для китайской публики и экспертной среды есть два мнения. Есть старшее поколение, которое более-менее помнит год советско-китайской дружбы и к России относится, ну, тепло. этих людей меньшинство, и они постепенно уходят. Большей частью общества России абсолютно индифферентно, оно либо занимается внутренними проблемами, либо в плане внешней политики ее интересует Япония, страны Юго-Восточной Азии, с которыми территориальные проблемы, и США. Есть чувство пренебрежения, да, у многих, что вот был старший брат, а сейчас, конечно, мы их превзошли. С точки зрения компаний китайские абсолютно смотрят на Россию, как смотрели бы любые другие рыночные игроки. Они видят те же самые риски, которые видят иностранные инвесторы, глядя на потенциальные сектора, на нерастущие сектора, на мисс-менеджмент и на отсутствие там понятных долгосрочных правил игры. Поэтому те хотелки и надежды, которые испытывали многие российские руководители, что вот сейчас придет Китай, после Украины зальет Россию деньгами, они просто не оправдались. Но это не потому, что китайцы злонамеренные, а потому что дружба – это прагматика и нормальные финансовые отношения. Никто не будет делать никаких подарков, скажем так.
Ну, подытоживая нашу беседу, в результате сейчас, если мы говорим о Китае и России, как о Пекине и Москве, то есть руководстве стран, кто тут кому старший брат сейчас?
Я думаю, что старший брат скорее Пекин, но Пекин очень умен в том, что он никогда не будет это подчеркивать. Да, в отличие от Запада, он даже является более мощным партнером, диктуя некоторые условия в сделках и из предлагаемого меню сотрудничества выбирая то, что его интересует. Он никогда не будет говорить, что вот вам наша повестка, вот вам наши критерии, вы должны ей соответствовать. Не будет делать в Москве замечания по там, вопросам прав человека или демократии. Китай будет подчеркивать, что Россия великая страна, великий партнер и так далее. В Китае, мне кажется, довольно хорошо понимают, что для российского руководства казаться часто важнее, чем быть.
Валентин Барышников беседовал с Александром Габоевым. Брошенная среди тайги в Томской области разбирают единственную действующую за Уралом узкоколейную железную дорогу, которая ведет в деревню Францево. Бывший спецпоселок НКВД, куда в разное время ссылали раскулаченных крестьян, литовцев, латышей и эстонцев, стоит среди болот и тайги. Узкоколейная железная дорога – единственное, что связывает Францево с остальным миром. Но на этой неделе узкоколейку стали разбирать. Местное предприятие «Томлесдрев», которому она принадлежит, решило избавиться от железнодорожного пути за ненадобностью. Подробности этой истории у Мелани Бачиной.
У дорожников, то есть, короче, которые раньше делали дорогу, тачки остались от них. Ну, мы уже своим способом двигателя приделали, да, цепь поставили, как бы, и вот все сняли с мотоцикла, то есть раньше мотоцикл «Восход», там «Минск», там «Холопланета». Снимали двигателя и ставили на эти дрезины.
Вот на таких самодельных дрезинах и в жару, и в дождь, и в холод жители деревни Францево, или французы, как они сами себя называют, ездят почти каждый день. 35 километров по узкоколейке в одну сторону, 35 в другую. Это единственный способ добраться до деревни. Зимой через тайгу прокладывают зимник. В остальное время узкоколейка для французов – дорога жизни.
Мы готовы сами ее держать как бы в рабочем состоянии. В принципе, мы на все готовы уже. Просто, чтобы ее нам оставили, и мы как бы дальше и так существовали, можно сказать.
Григорий с семьей теперь живет в Комсомольске. Это самый ближайший к Францево поселок. В деревню на дрезинах Григорий ездит за дикоросами, которые собирают местные жители. В дороге случалось всякое. И ветка старая, да и дрезина бывало подводила.
Ну, бывало, конечно, что дрезина ломалась по дороге. Ну, и медведь людей гонял, бывало. Ну, мы вообще делали, если дрезина ломается, делали шесты там такие повыше. И просто толкались. Машина времени. Ну, то есть приехал сюда и попал в ранешние года, получается, так? То есть нет ни IT, ни GPRT, ничего нету.
Людмила и Николай собираются из Комсомольска домой, во Францево. Ездили в поселок за продуктами и кое-какими вещами. Узкоколейкой они пользуются столько, сколько себя помнят.
А вообще это самая удобная и надежная вещь. До самых снегов ездит. Ни ночь там, ни помеха, ни жара. Мы сели, поехали.
Ну, по делам больше едешь, не так просто. За продуктами, за бензином, в больницу ездишь. Мы уже привыкли, мы родились здесь. Выросли, уже состарились тут, ну и жили бы тут дальше, если было бы возможность, была бы, и жили. Конечно, в Комсомольске уже не то, не нравится нам Комсомольск, там у нас лес, мы там в лес едем, мотоцикл прыгнул да поехал, и грибы, и ягоды, что там. Мы же не сидим без всего, без дела не сидим, а теперь мы не боимся ничего, говорим, чему быть, тому не миновать. Привыкли. Человек такая скотина. рутина, ко всему привыкаешь.
Людмила и Николай урожденные французы. Всю жизнь прожили во Францево. Воспитали троих детей. Уезжать никуда не хотят, но говорят, видимо, придется. Узкоколейку эту разбирают, а другого пути к деревне и из нее просто нет.
С 84-го года перевел на Францево. Привыкли уже. Вот сейчас хоть комсомольски переехали, как говорится. Не то, что переехали, а пока...
На зиму, да?
Да, на зиму. Вот, а душа все равно уже прикипела сюда, к Францево. Все места, где родные стали, все равно сюда тянется. Вот что и обидно сейчас, линию снимут, это ладно, обойдется, будет дорога. А если дороги не будет, туда и не попадешь.
Эту железную дорогу проложили здесь еще в советские годы, чтобы вывозить лес, который валили политические заключенные. Францево – бывший спецпоселок НКВД. До войны сюда ссылали раскулаченных крестьян, после войны – литовцев, латышей и эстонцев. Сейчас узкоколейка принадлежит компании «Томлесдрев». Почему она решила эту дорогу разобрать, местным жителям толком никто и не объяснил. Сказали лишь, что «Томлесдрев» обслуживать узкоколейку больше не намерен, а случись что, отвечать не хочет. Вот и приняло решение разобрать дорогу за ненадобностью. Только вот о людях, вздыхает Николай, никто не подумал. Николай с женой все лето проводят в тайге, как и другие французы. Работы здесь никакой нет, так что местные промышляют дикоросами. Сбор и заготовка ягод, грибов и шишек – единственный вид заработка. На вырученные летом деньги люди живут потом всю зиму. Все разговоры во Францево сейчас только о дороге, единственной спасительной артерии для деревни. Куда только люди не писали с просьбами сохранить узкоколейку. Но на все свои обращения они получали лишь отписки и ни одного ответа, вселяющего хоть какую-то надежду. Вот и сейчас пришло очередное письмо и ничего конкретного.
Ответ вот пришел от Сибертовой, которая адресована Татьяне Васильевне. Где она?
Ежедневно Почта России доставляет на дрезине пенсии, а не ежедневно, ежемесячно, извиняюсь, пенсии и корреспонденцию. Неправда, корреспонденцию у нас вообще давно не было.
Вот Жириновскому отправляли как бы наше письмо.
А где то письмо?
Ну, осталось в Комсомольске.
Это мое.
Да, это вот...
Я отправляла, тоже насчет Франции.
Вроде как Жириновский обращается к Жвачкину с просьбой оказать содействие в решении вашего вопроса. Всегда защищал и буду оставлять ваши интересы. Права ЛДПР будет добиваться положительного результата ваших проблем.
У нас мы там все свои пожелания, 5-6 пунктов
самое,
было.
Да?
И все связаны с УЖД. Если будет УЖД, значит мы, вот это все будет решено. А если не будет у нас этой дороги, ну вообще все.
Кранты.
Местные власти предлагают людям уезжать. Но куда и на какие деньги не говорят. В районном бюджете средств на переселение нет.
Будет у нас дорога, будет у нас почта, будет магазин там или что-то. Мы здесь останемся, все устраивает нас. Он как выразился, говорит, пишите, хоть в Москву, хоть в Томск, хоть куда пишите. Но денег на переселение нет.
Вот так а вы бы переехали, если бы вам предложили там дом? Или как переезжать-то, какие условия предлагают?
Никаких. Так никаких. Вот типа вот такого дома, пожалуйста, переезжайте в муниципальное жилье. Нету полов, нету крыши, нету печки. Здесь разбирайте, туда перевозите. Я здесь разберу, туда перевезу на дрезине, вот на такой, как вы приехали. А зима наступит, я где останусь? В землянке.
Так, а через 5 лет и комсомольск такой же будет?
А
там же еще не работает, ничего нет.
Ну переехать
нет,
тоже.
Нет,
вот любого, возьми любого, ни у кого денег нету.
Никого денег нету.
Во Францево нет ни магазина, ни аптеки, ни даже врача. В небольшом фельдшерском пункте лекарств немного, и те просрочены. Скорая сюда не приезжает. Если заболеешь, надо самому выбираться на дрезине в соседний поселок Комсомольск. Но если узкоколейки не будет, люди останутся здесь, как в западне. Французы ездили на сельский сход, куда приезжал глава районной администрации с заместителем и даже депутат областной думы. Но эта встреча никаких результатов не дала. Людям в очередной раз дали обещания и никаких гарантий. Мелани Бачна, Юлия Бычкова, Александр Сокалов. Специально для Радио Свобода. Томск.
В российских вузах уменьшится число бюджетных мест. Это произойдет в рамках проекта, который подготовил Минфин и одобрило правительство России. Каким последствиям приведет это решение в сфере образования? Тамаре Лиленковой рассказала директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
В то время как министр образования Дмитрий Ливанов объявил о втором этапе реформы системы высшего образования, который будет заключаться в создании так называемых опорных региональных вузов, Министерство финансов решило проблему по-своему. Бюджетные места следует сократить. По мнению директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирины Абанкиной, эта мера может привести к катастрофическим последствиям, поскольку все возможные шаги по сокращению финансирования были уже сделаны.
те резервы, которые можно было уже в прошлом году сократить. И при планировании бюджета на 2015 год, увы, сокращены. Да, Министерству образования и Дмитрию Викторовичу удалось снизить всего на 4,3%. Это фактически отрасль, которая, ну вот социальная политика и образование, которым удалось так немного сократить свои бюджеты. Среднее 10%, но мы знаем, что и в здравоохранении даже это было больше 30%. Но когда все резервы на развитие, проведение общесистемных мероприятий, поддержка вот тех самых грантов для обучения за рубежом, программы развития, они действительно были заметно сокращены. Поэтому вот сейчас поиск резервов для оптимизации в условиях очень серьезного бюджетного ограничения приводит к серьезнейшему выбору.
Сначала речь шла о 40% сокращении вузов, теперь Минфин предложил сократить бюджетные места. Это разные вещи или это вот одна цепочка событий?
Несомненно, они взаимосвязаны. Поэтому, конечно, и предложения Медведева и Минфина связаны. Да, предложения Медведева чуть более, я бы сказала, мягкие, с предложением реструктуризации вузов, в процессе которой вузы сами внутри себя смогут изыскать резервы оптимизации за счет административно-управленческого персонала, дублирующих кафедр, оптимизации нагрузки, как бы преподавателей, взаимных программ в обучении, сопряжения этих учебных программ. И это заметно отличается просто от совсем жесткой установки сокращения бюджетных мест. Вот в отношении сокращения бюджетных мест меры, мне кажется, неоправданны по нескольким причинам. Потому что мы, с одной стороны, перешли на финансирование в зависимости от стоимости этой программы на нормативных принципах. Поэтому те, кто уже поступили, мы им как бы уже обещали, мы их зачислили, и мы гарантируем им оплату до конца нормативного срока освоения обязательной программы. Эти деньги уже связаны. Поэтому все это сокращение в этих условиях, условно, уже связанного бюджета, да, уже расходных обязательств, которые нельзя изменить, все упадет на головы нынешних выпускников. И вот для них доступность образования резко сокращается. Там, где можно было сократить бюджетные места, мы это уже сделали. В экономике те люди, которые идут, неважно, как первое или второе образование, очно или заочно получать, но более 80% оплачивают его самостоятельно. Наш расчет показывает, что это 89%. В гуманитарных науках 78%, в здравоохранении 50% самостоятельно оплачивают. Это очень уже высокие цифры. Там нет возможности, вот те, которые, казалось бы, вроде бы избыточные, можно было и люди нужно софинансировать, потому что потом есть места работы. Нет, это не так.
А Минфин как-то говорил, вот каким образом? Потому что я видела ссылку, что соразмерно демографическим этим изменением.
Или вот это лукавство.
Лукавство.
Да. Да, это лукавство, потому что закон об образовании в Российской Федерации в 2012 году принята. Норма 800 человек на 10 тысяч когорты от 17 до 30 лет, она уже введена. Контрольные цифры приема все уже считаются в зависимости от этой когорты, с учетом уровня образования, с учетом форм обучения, очных и заочных форм. В этом смысле от демографии зависимости. И, безусловно, мы уже все последние годы сокращали контрольные цифры приема, но удерживали доступность образования. 56% доступности для выпускников школ высшего образования она сохранялась. Действительно, приемы были меньше, чем выпуски, но объяснение этому именно связано было с демографической ситуацией. Доступность образования не уменьшалась. Сейчас, когда мы говорим об этом сокращении, мы говорим об уменьшении доступности образования для выпускников школ. Мы стоим перед очень серьезной дилеммой. И она угрожает качеству образования. Потому что для того, чтобы компенсировать свои затраты, вузы начинают предлагать очень дешевые программы. Они тогда отказываются вообще от бюджетных мест, потому что они понимают, что не 100, не 120, не 180 даже тысяч рублей, которые оплачивают вузам по тем или другим программам, в том числе приоритетным направлением развития науки и техники, что они лучше дадут дешевые по 30, по 40 тысяч рублей. Мы встретили программы по 46 тысяч в медицине даже. Это, в общем-то, раза в три ниже даже того, что финансирует бюджет. И в этом смысле такой демпинг, он связан только с потерей качества. В этом смысле, когда мы сокращаем поддержку и доступность образования за счет госсредств, мы выпускаем джин из бутылки, потому что семьи оплачивать высокую стоимость масштабную с тем, что бюджет сегодня финансирует, а тем более по ведущим университетам, там и коэффициенты в том числе выше, конечно, не смогут. Поэтому ситуация сейчас мы расцениваем как очень серьезная, критическая ситуация, и это угроза и доступности, и качества образования, а в сочетании доступности качественного образования.
Тамара Леленкова беседовала с Ириной Аванкиной. В Москве завершается подготовка к открытию первого международного фестиваля Корана, который продлится с 11 по 17 июля. В его программе выставки каллиграфии, презентация новых книг по исламу, фильмы и анимация для взрослых и детей на коранические темы, мастер-классы по заучиванию Корана и даже показ мод. Лиля Пальвелева продолжит.
Участники фестиваля Корана приезжают из нескольких регионов России, а также из Ирана, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Турции и Индии. Представительство серьезное, а вот площадку желающим посетить фестиваль придется разыскивать. Она на Алтуфьевском шоссе, в здании, где впоследствии планируют открыть Исламский культурный центр Республики Иран. Фестиваль Корана, говорит заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Абясов, пройдет в священный для мусульман месяц Рамадан.
Ассаляму алейкум, рахматуллахи баракату. Пусть будет мир вам, милость Всевышнего благословения. Осталось ровно неделю, можно сказать, как закончится месяц Рамадан. И нам поступило предложение от наших партнеров, с кем мы реализовываем большое количество разных проектов и программ, я имею в виду культурного представительства Исламской Республики Иран, о том, чтобы провести в Москве впервые международный фестиваль Корана. Мы стали соорганизаторами, уже практически все готово к тому, чтобы запустить данный проект, который будет весьма актуальным, потому что сегодня наша задача донести духовные и нравственные ценности ислама, культуру ислама, традиции, которые заложены в священном Коране, до всего нашего общества. Мусульманская община, она проводит все мероприятия открыто для всех, для того, чтобы мы вместе могли познавать друг друга. Это один из призывов священного Корана. Всевышний призывает нас, сделав нас разными племенами, чтобы мы познавали друг друга. Будет интересно. Фестиваль продлится в течение вот последних как раз благословенных дней месяца Рамадан, потому что мусульмане сейчас находятся в таком предвкушении ожидания ночи Лейлятуль-Кадр, ночь могущества, как мы ее называем, которая, согласно священному Корану, приравнивается лучше, чем 1000 месяцев поклонений, покаяний. А 1000 месяцев – это 83 человеческих года. То есть одна ночь лучше, чем 1000 месяцев, которые мы провели. Поэтому мусульмане с нетерпением ожидают эту ночь. Эту ночь вообще ищут в течение последних 10 ночей месяца Рамадан. И официальное открытие, оно состоится как раз именно в эти даты. На данный фестиваль можно приходить с семьями, родными, близкими, друзьями. Двери открыты для всех, вне зависимости от национальности и вероисповедания.
О некоторых программах фестиваля Корана рассказывает исламский культуролог Джанат Сергей Маркус.
Там будет около 20 стендов различных наших партнеров. Это различные фирмы, научно-исследовательские, образовательные структуры, духовное управление мусульман из России прежде всего, которые занимаются Кораном. То есть кто-то Коран печатает и думает о более качественном издании, а кто-то занимается переводом на русский язык. Вот это будет у нас ключевая программа. Это презентация нового перевода Корана на русский язык, который сделан россиянином, уроженцем Дербента Назимом Зейналовым. Затем будет презентация впервые представленного на русском языке сборника хадисов «Аль-Кафи». Этот текст также ранее просто не был известен ни российским мусульманам, ни востоковедам. «Аль-Кафи» – это название сборника хадисов, который очень распространен в арабском мире. Но поскольку шейх Кулейни, в Средневековье собравший этот сборник хадисов, принадлежал к шиитской традиции, то этот сборник прежде всего популярен среди шиитов. Хотя часть текстов общепризнаны и для суннитов, и для шиитов. Это очень большой корпус текстов. На русский язык переведена пока маленькая часть. Мы презентуем вот эту часть. А хадисы в данном случае – это не хафизы. Слово «хафиз» означает «чтец Корана, знающий текст Корана наизусть». А мы представляем сборник хадисов. Хадис, дословно, это предание, сказание, которое устным путем передавалось от мусульманина к мусульманину, о том, что пророк Мухаммад сказал, как он реагировал на какое-то событие, что он чувствовал в виде какого-то явления. Это тексты, которые рассыпаны в огромном количестве, их много тысяч. Часть из них считаются достоверными, тогда говорят достоверный хадис, другие малодостоверные, третьи совсем недостоверные. Но все в целом это представляет так называемую сунну, то есть традицию или предание мусульманское, которое является вторым источником веры после Корана. Коран – это источник номер один, супертекст. А хадисы – это сохранившиеся в памяти мусульман реакции пророка Мухаммада на те или иные события.
Вы в руках это издание держали?
Да, оно у меня есть дома, с подписью замечательного переводчика, уроженца Башкирии Айрата Баешева, который вот несколько лет посвятил переводу этих текстов.
Другие какие культурные события будут?
Посвящение нашего фестиваля двойное. С одной стороны, мы посвящаем его году литературы в России. И в этом плане у нас будет интересная презентация. Муфти Равиль Гайнуддин представит новую хрестоматию, которая называется «Призвание Мухаммада». Это тексты классиков западноевропейской литературы, как правило, христиан, об исламском Востоке. Том на 600 страниц. Там есть не только образцы французской, английской, немецкой, но также и польской, сербско-хорватской литературы. Одним словом, как бы суммарный художественный взгляд христианина-европейца на исламский Восток. Это тексты, которые были изданы частично до революции, в советское время, были сделаны новые переводы. А вот наш замечательный поэт, ориенталист, автор многих антологий Михаил Синельников собрал все это, сделал комментарии. И это, я считаю, большое событие в контексте года литературы для мусульман и для немусульман. Эту хрестоматию сделало издательство «Медина».
Если иметь в виду не книжные новинки, а другие события, даже какой-то будет показ мусульманской моды, это правда?
Да, должен вам сказать, что на многих мусульманских мероприятиях теперь уже стало традицией показы женской моды делать. Кстати, они делаются исключительно для женской аудитории, таков исламский этикет. Но также демонстрируется и мужская мода. На этот раз мы ждем представителей модных домов, которые работают для мусульман из Казани, из Уфы, с Северного Кавказа, а также из Ирана и из Турции.
Я хорошо себе представляю, что такое женская мода в исламе. Но у меня совершенно нет представления, в чем специфическая исламская мода в современном мужском костюме.
Существует много разных направлений и разных стилей. Это связано с тем, что нет определенного жесткого канона. Поэтому люди, соблюдая исламский этикет, чистоту, опрятность, неоголенность, могут художественно фантазировать в совершенно разных направлениях. Единственной вот некой особенностью, я бы сказал, является для современного мужчины то, что исламская мода не любит и не признает, а, допустим, в Иране это почти на грани неприличия, использовать отложной воротничок. В основном используется воротник-стойка. В этом плане старинная мусульманская традиция, она, кстати, и арабская, и иранская, и тюркская, как ни парадоксально, совпадает с традициями славянской архаичной одежды. Если вы посмотрите, как сегодня одеваются мужчины, которые хотят возродить древнерусскую традицию, некие славянофилы нашего времени, то это практически то же самое. А далее речь идет об особенностях фактур и цветов тканей и покроя. Еще один момент, который мало кто знает, если не связан непосредственно с исламом, что мужчинам запрещено носить шелковые одежды. Поэтому, допустим, шелковая рубашка или даже какие-то фрагменты, коллажи с шелком просто исключены. Кстати, этот запрет распространяется и на золото. Мужчина не имеет права носить на себе ни золотые кольца, ни цепочки, никакие бы то ни было украшения. Для мужчины только серебро, потому что золото только для женщин. Это и эстетический момент, и это также момент экономический. Муж по исламской традиции в течение жизни должен как можно чаще дарить, ну, по возможности, конечно, своей жене или своим женам, если он многоженец, золотые подарки, украшения для того, чтобы создать своего рода финансовую подушку безопасности на случай каких-то форс-мажоров. Речь идет о том, что мы все не вечны, муж может умереть, женщина может стать вдовой, значит, у нее на руках должен быть некий капитал. И вот этот капитал в виде золотых колец, украшений, драгоценностей, он, собственно, и скапливается в течение семейной жизни.
Какие выставки предложит фестиваль?
Прежде всего, по каллиграфии. Сейчас в Казани прошла выставка и мастер-классы замечательного современного каллиграфа из Ирана, которого зовут Хади Рушан Замир. Он в течение всей недели будет давать мастер-классы и общаться с людьми, которые захотят сами попробовать это великое искусство калама, то есть вот как пером писать арабские прекрасные письмена.
Говорит Джанат Сергей Маркус, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем программу «Время свободы». Интервью вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15195 и 17770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.